Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Открой очи мои». Сегодня вторая, заключительная часть. Мышление и действия мира сего, в котором мы живем, абсолютно направлены против Бога и против детей Божьих, принадлежащих Ему. Поэтому мы абсолютно ничего не можем ожидать от мира сего, что нам было бы приятно. И если наш Господь Иисус уже в свое время сказал «Царство мое не от мира сего» Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36, то из этого мы должны сделать вывод, что мир сей, в котором мы живем, не является нашей родиной. Это было бы ужасно, если бы этот мир должен быть нашей родиной. Но мы являемся здесь пришельцами, и это очень хорошо. Для того, чтобы нам правильно вести себя в этом мире, необходимо, чтобы Господь Иисус, как говорит псалмописец, «открыл наши очи». Это является первым и главным пунктом. Именно это говорит о том, что по природе мы не имеем открытые глаза. И если бы наши духовные глаза были открыты, то не было бы необходимости, чтобы Господь нам их открывал. Прекрасный пример поучения по этому вопросу мы имеем в Ветхом Завете, когда пророк Елисей открывает своему слуге духовные глаза. Как читаем в 4 книге Царств, глава 6, стихи с 13 по 18. «И сказал он, царь сирийский, «Пойдите, узнайте, где он, то есть Елисей, я пошлю и возьму его». И донесли ему и сказали, «Вот он в Дофаиме, и послал туда коней и колесницы и много войска». И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сирияне, Елисей помолился Господу и сказал, «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. В этом пункте данного текста Господь Иисус показывает нам сердце слуги Елисея. Здесь мы могли заглянуть в его сердце. Если он говорит, «Увы, господин мой, что нам делать?», то не видим ли мы в этом случае и нашу жизнь? Постыдное состояние веры верующих сегодня, именно это является плотским мышлением, когда мы смотрим на обстоятельства, а следовательно, на врага. Это мы видим со стороны слуги. Но Елисей этого не делал. Он хорошо научился этому у Господа. Дорогие братья и сестры, достигнет ли Господь Иисус с нами того, чтобы и мы этому научились? Этот вопрос зависит единственно от того, желаем ли мы этого. Для того, чтобы чему-то научиться из того, что всю жизнь шло в кривь и в кость, требуется по меньшей мере много преодолевающей силы, много мужества. Но при всем этом Господь Иисус постоянно стоит на нашей стороне. А если мы будем смотреть на обстоятельства, то с нами случится точно так, как это было со слугой Елисея. Возможно, если даже с уверенностью мы имели уже в нашей жизни такой опыт. Если в жизни верующих случается что-то неожиданное, тогда многие из них теряются. Почему? Потому что они плохо или совсем не связаны с Господом Иисусом, как Бог этого желает. Они намного больше связаны с врагом, потому что прежде всего смотрят на Него. Сердце слуги было переполнено страхом. В этом заключалась проблема. А как ваши сердца? Не наполнены ли они часто страхом? Или ответ на этот вопрос мы должны дать Господу Иисусу. Но слуге на этот вопрос отвечает Елисей в стихе 16. «Не бойся, заметим себе эти два слова». Дорогие братья и сестры, в этих словах Елисея мы видим веру. То, что показывает нам слуга Елисея, является комплектным неверием. Конечно, как сердце слуги, такими неверующими могут быть и наши сердца. В этом событии нам следует обратить особое внимание на следующий факт. Не само слово пророка Елисея вывело слугу из неверия. В противном случае у Елисея не было бы необходимости показывать слуге коней и огненные колесницы, если бы он поверил в то, что сказал ему Елисей. Что же является причиной того, что мы так плохо слышим? Это наш грех. В Новом Завете мы находим в Евангелии от Матфея, глава 14, в стихе 26, по этому вопросу другой пример. Там мы видим учеников Иисуса в лодке на море. Читаю этот текст. «И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали». Кто вскричал? Ученики, как мы здесь читаем. Почему они вскричали? От страха и неверия. Ученики вскричали. Дорогие братья и сестры, таковы наши сердца, если они не наполнены Христом, как этого желает наш Господь Иисус. Именно там, именно в то мгновение, где этот крик учеников достиг своей высшей меры, им открывается Иисус в стихе 27. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, имейте хорошее мужество, это Я, не бойтесь». Заметим себе слова Иисуса: «Имейте хорошее мужество» или «Ободритесь». Подходят ли эти слова к данной ситуации? Конечно, ученики нуждались в этих словах. Почему? Так как они упали духом, были подавлены, то Господь Иисус обращается прежде всего к их мужеству. Затем Он говорит: «Это Я». Затем следуют слова, которые мы слышим у пророка Елисея: «Не бойтесь». Это говорит Господь Иисус, а ученики нуждались в этих словах, не так ли? Поэтому Иисус сказал эти слова именно своим ученикам. О нашей вере мы слишком большого мнения. Она намного, намного меньше, чем мы думаем, чем мы знаем, как мы сознаем и познаем. Нашу веру невозможно сравнивать с макро, но можно сравнивать только с микрокосмическими телами. Ибо и к нам Господь Иисус обращается со словами: «Не бойтесь». Он является нашим Господом, который сказал в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 20: «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами во все дни до скончания века». Исходя из этого текста, я вас спрашиваю, в какой же день Господь Иисус не находится с нами? Это мы должны бы исследовать. И если вы найдете ответ на этот вопрос, то имеете полное право бояться на этой земле. Почему мы еще боимся, если Господь Иисус говорит: «Не бойтесь»? Ответ гласит: Мы не доверяем нашему Господу Иисусу, потому что мы не полностью умерли со Христом. Но если причина заключается только в боязни и страхе, то именно в этих вещах мы не умерли со Христом, как читаем в послании Римлянам, глава 6, стих 5. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Это является объяснением к данному вопросу. Этому мы можем убеждаться постоянно на кладбище. Люди, которые умерли, которых похоронили, они действительно умерли. Поэтому они не позволяют больше обижать себя даже самыми пошлыми словами. И почему? Потому что они полностью умерли. А Господь Иисус желает, чтобы для страха и боязни мы полностью умерли. Но Господь этого делать не будет. Он это делает лишь тогда, если вы этого пожелаете. Именно к этому относится ваше хождение и поведение вашей веры, чтобы сообщать Господу славы вашу нужду, приносить ее в небесное святилище. И лишь посредством неограниченного доверия мы можем прославить нашего Господа Иисуса и Небесного Отца. Как мы выше отметили, Учитель говорит к Своим ученикам, что Он им сказал, а теперь будем очень внимательны. Он сказал им: «Это Я». А дальше в стихе 28 Петр говорит: «Господи, если это Ты...» Почему он говорит «если это ты»? Потому что он кричал вместе с другими, потому что он не доверял тому, которому он принадлежал. Это есть сомнение. Поэтому в Писании написано у Иакова, глава 1, стихи 6 и 7. «Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». Библия не говорит, кто умеет хорошо сомневаться, тот все получит от Господа. Петр, а вместе с ним и мы, нуждаемся в открытых глазах. Наши внутренние духовные глаза закрыты нашими грехами. Это не имеет ничего общего с нашим спасением. Это имеет прямое отношение к победоносному, связанному со Христом, хождению при доверии через веру тому, который является нашим Господом и Спасителем. И только тогда, когда Елисей просил Господа: «Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел», то Господь убрал грязь с его глаз. После этого слуга свидетельствует, что он видит. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея, а их было намного больше, чем все войско сириян. И если вы будете верить, как говорит Писание, то Господь Иисус откроет и ваши духовные глаза, чтобы вы постоянно имели Его перед вашими глазами. Однако то, что мы видим в слуге Елисея, является состоянием и нашего сердца. Рассмотрим по поводу нашей темы еще третий пример. Ученик Иисуса Фома. Да, именно этот Фома часто учит нас, и не поверхностно. Он имел очень сильное неверие. И представьте себе, он еще и хвалится своим неверием. Об этом он сказал в Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи 24 и 25. Фома же, один из 12, называемый «близнец», не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». Это слова Фомы, о которых нам сообщает здесь Святой Дух. И как видим, он видит себя в своем неверии оправданным. Он не говорит: «Так просто я не могу этому поверить», будто он не в состоянии. Он говорит ясно и однозначно: «Не поверю». В этом выражении содержится как нежелание верить, так и готовность верить. Если в нашей жизни веры мы не от всего сердца желаем, независимо от того, о чем идет речь, о чем мы должны желать, то и не сможем, ибо только в согласовании Божьей воли с нашей мы можем Его прославить. Именно об этом идет речь. Конечно, мы можем здесь исходить из того, что неверие Фомы не прославило Господа Иисуса. Он как раз нуждался в том, чтобы Господь Иисус открыл его очи. Он этого не видел, потому что его глаза удерживались закрытыми. Поэтому он не мог сам себя увидеть или познать в Божьем свете. Такое состояние подтверждает Слово Божье в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 32. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Таковы верующие сегодня в своей извращенности. Они думают, что Господь Иисус должен их сначала освободить, чтобы они могли познавать вещи в соответствии с Божьей волей. Но это не соответствует истине, потому что Слово Божие трактует этот вопрос наоборот. Такими извращенными могут быть верующие. Сначала мы должны познать истину, а затем мы станем через истину свободными. До тех пор, пока мы не познаем, нам не хватает света Божьей истины, а до тех пор, пока нам этого света не хватает, мы не можем познавать. Но наш верный Господь Иисус тянет нас. Он желает привести нас и в этом новом году к внутреннему духовному прорыву в этой истине. Но это произойдет лишь в том случае, если мы действительно будем стремиться к тому, чтобы откровенно и в вере просить об этом Господа. До этого момента мы читали и обсуждали первую часть нашего главного текста в Псалме 118, стих 18. «Открой очи мои». А дальше сказано: «И увижу чудеса закона Твоего», или «чтобы я увидел чудеса закона Твоего». Обсудим и это выражение. Для нас, живущих во время благодати, нелегко увидеть в законе чудеса. Обратитесь к 10 основным заповедям и ищите в них Божьи чудеса. Это славное задание, и вы должны это сделать. Тогда вы увидите, насколько это трудно познать Бога с помощью закона, и еще много трудней понять и охватить Божьи мысли. И тем не менее, мы видим во время закона чудо прощения грехов с помощью крови животных. Это было великим чудом того времени. В тот момент, когда животное оставляло свою жизнь и проливало свою кровь, следовало прощение вины и грехов каждого израильтянина через Бога. Разве это не чудо? Я думаю, что да. Притом немалое чудо. Не являлось ли это чудом Божьей любви? Хотя прощение грехов носило в Ветхом Завете всего лишь земной характер. Чтобы видеть эти чудеса, ветхозаветник нуждался в открытых глазах, как мы читаем в нашем главном тексте. Однако я напоминаю вам еще раз о том, что автор Псалма 118 эти чудеса видел, но он желал большего увидеть то, что мы сегодня видим в Слове Божьем. Мы, то есть все дети Божьи, нуждаемся намного больше в открытых глазах, чтобы увидеть чудеса в законе, не от Синая, но в нашем законе, в законе Духа, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стихи 1 и 2. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Дорогие братья и сестры, это касается нас, это выражает нашу законность. Об этом законе Духа жизни нам необходимо размышлять, чтобы охватить в наших сердцах содержащиеся в этом законе чудеса. Но для этого мы прежде всего нуждаемся в открытых глазах. А если мы не будем иметь открытые глаза, то большинство стараний в жизни верующего не сопровождаются благословениями, как нам это хотелось бы. Это может только наш Господь Иисус сделать. И Он это делает, когда... если мы займем перед Богом правильное положение. Таким образом, закон Духа жизни является истиной, которая нас делает свободными. Закон от Синая во время исхода касается закона греха и смерти. Ибо в законе не было жизни. Закон осуждает к смерти каждого, кто переступил или нарушил хотя бы один пункт закона. Как мы об этом читаем в послании Римлянам, глава 10, стих 5. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. Это значит... кто в Ветхом Завете не исполнял закон, тот был оставлен на произвол закона греха и смерти. Но никто из грешников мира сего не мог исполнить закон. Это выглядит как ирония жизни. Но один, единственный исполнил закон. Кто исполнит закон, будет жить. А тот, который исполнил его, вынужден был умереть. Это был наш Господь Иисус Христос, но Он умер не ради закона со стороны Бога, хотя фарисеи, книжники и первосвященники говорили в Евангелии от Иоанна, глава 19, стих 7. Иудеи отвечали Ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божьим». По этой причине они стали убийцами Иисуса, Сына Божьего. Но таким образом закон от Синая показал себя как закон смерти каждого человека. Чтобы познать, что мы все подвержены смерти, мы не нуждаемся в открытых глазах. Это знает каждый из нас и видит, что мы должны умереть. Это знали все люди в течение 6000 лет жизни людей на земле. Нет ни одного человека, который бы удивлялся, что он является смертным. Но что касается чудес в законе Духа жизни, то мы, конечно, нуждаемся в открытых глазах, чтобы мы стали видящими, ибо только дети света способны немного понять Божье чудо нашего спасения по благодати, как говорит пророк Захария в главе 3, стих 8. «Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, все они дети чуда». «Вот я привожу раба моего отрасль». Захария говорит здесь о спасении, и как человекам положено однажды умереть, так и в соответствии с Божьим законом его духа положено, чтобы спасенные получили жизнь вечную. Закон духа жизни, закон Божий. Поэтому мнение, что дети Божьи могут потерять жизнь вечную, является абсолютной бессмыслицей. Это было бы первым событием, чтобы через человека упразднить, уничтожить Божий закон, Верующие, утверждающие такую бессмыслицу, не имеют не только понятия о библейском учении, но не имеют также понятия о Божьей любви, то есть о сущности Бога. Это очень печальное, даже плачевное состояние верующих, потому что своим неверием они обесславливают Бога. Но мы оставим их в своем неведении в покое. На основании своего дела на Голгофском кресте Господь Иисус сделал нашу вечную жизнь законом, как читаем в послании Римлянам, глава 8, стих 2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Если мы этому верим, то мы будем правильно стоять и в библейском учении. Как человек по природе не может избежать закона греха и смерти и умирает, с такой же уверенностью рожденный свыше человек не может отпасть от закона духа жизни и потерять спасение. Дорогие братья и сестры, поэтому мы, все искупленные, совершенно иначе войдем в этот новый 2013 год. Мы имеем совершенно другую базу – закон жизни. Нас пока еще окружают люди, которые подвластны закону смерти. Переход от одного года к другому должен для всех нас быть новым вызовом или поводом служить Господу Иисусу всем сердцем, всей отдачей, чтобы нашим верным служением мы могли приготовить Его сердцу необходимую радость. Однако не забудем при этом новом вызове или поводе по отношению к нам просить Господа Иисуса, чтобы при этом новом духовном начале Он прежде всего открыл наши глаза. Многие верующие делают новое начало, но приходят снова к старому пункту, потому что внутренние, то есть духовные глаза, они точно так закрыли, как они инсценировали это новое начало. Было бы нехорошо, если бы мы, имеющие жизнь вечную, ходили по этой земле с заклеенными глазами, ведь мы должны радоваться в Его чудесах Духа жизни, потому что при всем этом наш Господь Иисус станет для нас все более великим. Прежде чем мы увидим и осознаем нашу жизнь вечную, мы увидим Господа Иисуса, который является жизнью, увидим Его, который нас так возлюбил, когда нас вообще еще не было. Но Он любит нас и сейчас, и любовь Его никогда не пройдет. Это высказывание Слова Божьего мы возьмем с собой в Новый год, чтобы мы постоянно могли крепко держаться за нашего Бога. Поэтому мы восхищаемся великими чудесами в законе жизни, который гласит: «Иисус Христос очень любит всех вас, а именно такими, какие вы есть». А теперь перейдем к практике. Хочу вам дать небольшое свидетельство о том, как мы можем видеть Божьи чудеса в нашем служении, на которое Он нас призвал. При смене монитора на более современный и больший, чтобы при обработке проповедей моя жена могла лучше видеть, произошло что-то неожиданное и досадное. Когда мне нужно было наговорить восьмую часть проповеди «Красота Иисуса», то вдруг наш новейший микрофон не стал функционировать. Мы с женой приуныли. После долгих поисков причины мы решили поехать с нашим компьютером в Дармштадт к специалистам. Господь Иисус помешал нам в этом решении. Почему? Однако при всех попытках найти причину отказа микрофона меня не покидала мысль проверить верность подключения микрофона к USB-блокам компьютера. Эта мысль становилась все более назойливой. потому что мы стали просить Господа Иисуса показать нам причину отказа микрофона. Я, наконец, сдался и подсоединил кабель микрофона к другому гнезду USB. И что же теперь случилось? Чудо! Великое чудо! Микрофон стал снова работать. Я бесконечно благодарен нашему верному и любящему Господу Иисусу, что Он так нежно и неотступно может воздействовать на наше мышление, чтобы направить нас на верный путь. Мы с женой очень радуемся, что служение, которое Господь Иисус нам поручил, снова продолжается и будет продолжаться в новом 2013 году. Дело заключается в том, чтобы мы научились видеть великие Божьи чудеса в незначительных вещах и делах. Аминь.